Наталья Дым. Стеклянный дом. Из серии «Альтернативная реальность». Книга вторая.
Тот, кто живет в стеклянном доме, не должен бы бросаться камнями в других. Роберт Льюис Стивенсон.
Первый раз он загремел по глупости, ну и по дурости тоже. Молодой был, а любопытный очень. Умом резвый, сказали бы про него по другую сторону купола. А здесь считали природным сбоем. Но на первый раз срок присудили небольшой. Все же молодой еще, зеленый, давали шанс исправиться. Да и преступление его было не самым серьезным. Все же кража яблок из сада всезнающего — это вам не убийство или, не дай разум, призывы против власти, дарованные всемогущим. Вот за такое можно было сразу вышку схлопотать, без права на апелляцию. Он помнил, как стоял первый раз перед высокой трибуной судьи и отчаянно трусил, когда выслушивал слова приговора. «Именем всемогущего и волей всезнающего, на основании статьи 1313 пункт 1/3, приговаривается к одному сроку в колонии первого уровня». Это был мягкий приговор. Очень мягкий. Спасибо адвокату, которого отец нанял. Не потому, что сильно любил сына, любовь к чадам у них вообще не в чести была, а потому, что надеялся, что его отпрыск все же не генетический мусор, а просто глуп в силу своего юного возраста. Димк смотрел, как на крышку гроба падают куски рыжей глины, шмякаются, громко чавкая. На душе было мутно и тошно. Катька, конечно, дура. Разве можно было из-за такой глупости вены вскрывать? Подумаешь, парень бросил. Да и парень — мажор чертов. Смазливый и слащавый. Мысли в голове были медленные и противные, как скользкие рыбины в вонючем бассейне рыбозавода, где Димка работал. Ума-то поступить в колледж после школы не хватило, не то что этот мажор. И при машине, и при деньгах. Вот Катька дура и соблазнилась. А ведь они с Димкой хотели расписаться. Вот ведь дура. Вена-то зачем? Он бы простил. Подумаешь. Димка возвращался после похорон один, когда ранние осенние сумерки уже опускались на их поселок. Шел, почти не чувствуя, как за воротник заливаются холодные струйки дождя. Рядом затормозил автомобиль.
«Парень, чего мокнешь? Садись, подвезу!»
Димка не поверил своим глазам. За рулем дорогого авто сидел тот самый мажор. Молча кивнув, Димка протиснулся в открытую дверцу.
«Замерз? Коньячку хочешь?»
Мажор улыбался и подмигивал ему, словно бы и не знал, что из-за него Катька.
«Я на дискотеку в местный клуб собираюсь. У вас там такие нимфы встречаются?»
Мажор достал из бардачка бутылку, лихо скрутил пробку одной рукой и сделал глоток.
«Ну, будешь, что ли?»
Димка сам не понял, как его собственные руки вдруг сомкнулись на шее мажора. Тот дернулся, пытаясь освободиться, автомобиль вильнул по мокрой дороге, откуда-то сбоку вдруг вырвался ослепительно яркий свет. Удара Димка уже не почувствовал. Следующее заседание было скорым и каким-то рутинным. И вместо дорогого адвоката был общественный защитник.
«Именем всемогущего и волей всезнающего по статье 666, часть 1/3, приговаривается к повторному сроку в колонии третьего уровня».
Он вздрогнул.
Третий уровень — это тебе не мирная жизнь в пусть и провинциальном, но довольно комфортабельном поселке. Конечно, разнорабочий — это не манна небесная, но тут уж ничего не попишешь. По закону, заключенным запрещалось иметь таланты, интеллект выше среднего или выдающиеся физические данные. Не для того преступников по ту сторону купола отправляли, чтобы они жизнью наслаждались. Он должен был прожить жизнь серенького туповатого мужичка. Работать, жениться на такой же серой мышке, нарожать детей, таких же амеб, как он сам, и не совершать никаких преступлений. Но при этом не помнить, что он отбывает наказание. Самоубийство приравнивалось к побегу. Убийство другого человека — отягощающий фактор.